В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тхинвале и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тхинвале продолжается стихийная акция протеста с требованием отставки правительства и президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова.
Вы все прекрасно слышали, как народ кричал «отставку, в отставку». Это звучало в адрес президента. Президент спросил народ: «Вы действительно хотите моей отставки?» Народ сказал «да».
Тбилиси, Киев, Михаил Саакашвили. Грузия пребывает в ожидании очередного витка напряженности в грузино-украинских отношениях.
Если приедет, если задержат, если народ выйдет на улицы, поймите, вести такую дискуссию – это подарок для грузинской мечты.
Почему в самопровозглашенной республике Абхазия протестует целое село?
Если нас на рынок не пускают, что нам делать? Дайте кто-то ответ, дайте. Что делать народу? Наш сельский народ решили задушить и все.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Амина Умарова.
Около 400 человек остаются на центральной площади Цхинвали, куда люди стали стекаться после сообщения о гибели, предположительно от рук правоохранителей, жителя Цхинвали 28-летнего Инала Джабиева. Он был арестован на днях по подозрению в покушении на юго-осетинского министра внутренних дел Игоря Наниева. Сам Наниев отстранен от должности. Прокуратурой возбуждено уголовное дело. К протестующему вышел и президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Протестующие считают, что этих мер недостаточно.
Отставка президента, отставка правительства и отставка генерального прокурора. Это основные, единственные три основных требования. И самое главное в свете последних событий – это посадить, именно посадить не в отставку Наниева, а именно за решетку, еще раз за решетку. И убить, пытать его такими же методами, которые он применил к данному, к гражданину Джабиеву, отцу троих детей, которого он убил. Иначе бы его подчиненные без его ведома этого не делали.
В парламенте собралось экстренное заседание. Согласно нашим источникам, требования отставки правительства и генерального прокурора поддерживает и правящая партия «Единая Осетия». Сообщается, что в эти минуты ее представители встречаются с Анатолием Бибиловым. Соединенные Штаты обратились с призывом к властям Беларуси соблюдать свои обязательства в отношении выборов в рамках ОБСЕ и уважать права человека. Об этом говорится в обращении заместителя госсекретаря Стивена Бигена к специальному постоянному совету Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Он заявил, что всему миру ясно, что выборы, прошедшие 9 августа, в Беларуси были сфальсифицированы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты твердо поддерживают право белорусского народа требовать от своего правительства соблюдения принципов, за которые выступает ОБСЕ – свободных и справедливых выборов и защиты прав человека. При этом Соединенные Штаты не стремятся контролировать или решать судьбу белорусского народа. Это нужно решать самим белорусам, подчеркнул Биган. Ситуацию в Беларуси также прокомментировали канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Говоря о заявлении Путина по поводу российских силовиков, готовых прийти на помощь режиму Лукашенко, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется, что такие силы не будут развернуты. Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций против высокопоставленных соратников Александра Лукашенко. Однако его самого в санкционном списке пока нет. Об этом сегодня заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в Берлине после совещания глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. По словам Борреля, министры не смогли согласовать единой позиции по вопросу о том, стоит ли подвергать санкциям самого Лукашенко, сколько белорусских чиновников будут подвергнуты санкциям, а также пока не ясно. По словам Борреля, уже согласован список из примерно 20 человек высокого политического уровня. Но, по всей видимости, он будет расширен. В нем люди, которым меняется вину с фальсификацией итогов президентских выборов в Беларуси и насильственное подавление мирных протестов в стране, пояснил представитель ЕС. Он также отметил, что список подготовит рабочая группа ЕС. Он будет представлен в ближайшие дни и принят так скоро, насколько это возможно.
«Эхо Кавказа». Новости.
Александр Лукашенко в ответ пообещал, что Беларусь ответит странам, которые ввели в отношении нее экономические и другие санкции. «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались, поэтому поставим на место», – заявил Лукашенко. Он заметил, что Беларусь уже проходила период санкций. «Выжили, выживем, и сейчас мир не без добрых людей, поэтому нас не напугать», – сказал он. Александр Лукашенко также пожаловался на то, что его несправедливо критикуют за то, что он с автоматом бегает по улицам. Кадры, где Лукашенко в бронежилете с автоматом идет по улице после того, как около 200 тысяч человек вышли на массовые протесты в Минске, его пресс-служба распространила в прошлые выходные. Лукашенко объявил, что автомат в руки он взял на фоне внешних угроз, которые якобы существуют в Беларуси, а собственный народ он при этом стрелять не собирался. Украина приостановила все контакты с Белоруссией на неопределенный срок. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1. По его словам, Киев будет следить за развитием ситуации в Беларуси и возобновит контакты с Минском, когда убедится в том, что они не несут ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины. Кулеба также подчеркнул, что контактов между президентами двух стран Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко сейчас нет и не планируется. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии, а также найти формат диалога без дубинок. В Минске в ответ на это президенту Украины посоветовали решать проблемы внутри своей страны. 17 августа Украина отозвала посла в Беларуси для консультаций в связи с событиями после выборов президента в этой стране. Это произошло впервые в истории дипломатических взаимоотношений двух стран. На отношениях двух стран сказалось и решение белорусских властей выдать России задержанных наемников. Президент Украины Владимир Зеленский назвал странным, некорректным и неприемлемым решение властей Беларуси передать России 32 предполагаемых бойцов ЧВК «Вагнера», многие из которых, как утверждают, ранее воевали в Донбассе против украинских войск.
С международными новостями вас ознакомила Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Около 400 человек в данный момент остаются на центральной площади Цхинвали. Стихийная акция протеста собралась сегодня после сообщения о гибели, предположительно от рук правоохранителей, жителя города 28-летнего Инала Джабиева. Он был арестован на прошлой неделе по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. К протестующим вышел и президент Анатолий Бибилов. Министр Наниев отстранен от должности, а прокуратурой возбуждена уголовное дело. Однако протестующие требуют отставки правительства и самого президента. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева целый день следила за событиями.
Что в эти минуты происходит? Остаются ли на площади еще люди?
Да, сейчас на площади люди еще подходят. На площадь становится больше, чем было сейчас. По моим оценкам, где-то около 300-400 человек на площади находится.
Чего требуют протестующие? С чего начался сегодняшний стихийный митинг?
Сегодня днем стало известно о смерти 28-летнего Инала Джабиева. Он был задержан по делу о покушении на Игоря Наниева, на министра внутренних дел, на прошлой неделе. И пришел как свидетель. Сегодня стало известно о том, что он скончался от побоев. Это стало известно еще из постов в соцсетях, которые сейчас очень быстро распространяются. Это и фотографии тела Инала Джабиева со следами побоев. Очень скоро на площадь стали собираться люди, и уже в 5 часов вечера было много людей, около 300 человек.
Главное ваше требование. Можете? Отставка президента, отставка правительства и отставка генерального прокурора. Это основные, единственные три основных требования. И самое главное – свете последних событий, это посадить, именно посадить не в отставку Наниева, а именно за решетку, еще раз за решетку. И убить, пытать его такими же методами, которые он применил к данному, к гражданину Джабиеву, отцу троих детей, которого он убил. Иначе бы его подчиненные без его ведома этого не делали.
На данный момент его тело выдали?
Его тело не выдают. Как озвучил здесь на площади сам президент, что тело не выдают только по одной простой причине, что проводится экспертиза. Как эта экспертиза делается, лучше меня никто не знает. Завтра у него не будет ни синяков, ни побоев, ни желудка, ни... Он будет сам здоровый, абсолютно здоровый. И по факту получится, что у него это был суицид. Этим у нас все и закончится. А мы как выйдем, пошумим, и все, и вот на этом мы разойдемся.
И в это же время вышел к собравшимся президент Анатолий Бибилов. Здесь также находились в центре собравшихся депутаты парламента Давид Санакоев, Заза Триаев, глава партии Нахас.
Что президент этого... Бибилов сказал протестующим? Состоялся ли между ними диалог? Достигнута ли была какая-то договоренность?
Диалог получился очень эмоциональным. Можно сказать, диалога не вышло. Первое, что сказал президент, когда вышел, заявил о том, что возбуждено уголовное дело Генеральной прокуратурой по случившемуся. И министр внутренних дел Игорь Наниев отстранен от исполнения обязанностей на это время. Дальше президенту кричали обвинения в том, что в прошлом году, в октябре, когда парламент выносил вотум недоверия и требовал отставки Наниева и Лалевой, правящая партия не допустила этого, и в итоге они не были отставлены в отставку. И собравшиеся обвиняли президента в том, что если бы он тогда и отправил в отставку этих министров, сейчас бы такого не произошло. Далее они кричали в отставку. Билов сам переспросил протестующих, ему ли кричат в отставку. Они сказали да, и он пообещал тогда, что проведет референдум, и если народ скажет, что Бон ушел в отставку, он так и сделает.
Я в ближайшее время выйду с вопросом о доверии президенту.
Это просто слова.
А народ потребовал и отставки самого президента. Вы все прекрасно слышали, как народ кричал отставку в отставку. Это звучало в адрес президента. Президент спросил народ, вы действительно хотите моей отставки? Народ сказал да, громогласно. То есть все собравшиеся, которые здесь находятся, они сказали, что да, мы хотим действительно, потому что народ уже устал от правовых нарушений. Это не первый случай, но, к сожалению, этот случай довел до смерти вот такого молодого человека, и это уже перешло все границы. Мы закон не нарушаем, закон ни в коем случае никто не имеет права нарушать, начиная с президента. Это никому не позволительно. Поэтому, конечно, прежде всего, президент как гарант Конституции, я считаю, что он абсолютно потерял доверие. На сегодняшний день, раз народ кричал в отставку президента, я считаю, что он потерял доверие своего народа, народа, который его избирал, который возлагал на него определенные надежды. Сегодня этого уже нет.
Держан ли кто-либо из представителей правоохранительных органов и сотрудников ИВС в связи с этим делом, в связи с делом Джабиева?
Нет, об этом тоже информации нет, хотя люди на площади требовали их задержания, назвать имена, а также задержания. Многие требовали не просто в отставку Наниева, а задержать его и привлечь к ответственности за это также. Но что предпринимается в этом, мне неизвестно. Об этом еще нет информации.
Вопросы Зарине Санакоевой, которая целый день работает на центральной площади Цхинвали, задавала моя коллега Нана Плеева. Сегодня вечером депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия собрались на экстренное заседание. Требования отставки правительства и генпрокурора поддерживает и правящая партия «Единая Осетия». В эти минуты представители правящей партии встречаются с юго-осетинским президентом. Вот что сказал «Эху Кавказа» депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев.
Сегодняшнее трагическое событие, по-другому я обозначить его никак не могу, и это даже мягко, наверное, сказано, оно является следствием бездействия и покрывательства беззакония, незаконных актов и действий, которые совершались на протяжении последних месяцев. Это связано с тем, как проходили избиения и совершались пытки над людьми в ИВС. Как минимум два случая было, когда мы поднимали вопрос остро, мы ставили вопрос об подставки министра внутренних дел, подставки министра юстиции после тех событий, но их начали покрывать, в том числе, прежде всего, президент. Президент сказал, что они работают очень хорошо, что это чуть ли не лучшие министры, которые у нас были на этих должностях. И вот это покрывательство вот таких людей, оно повлекло за собой то, что мы сегодня наблюдаем. Мы потеряли одного из граждан нашей республики. Его фактически истязали в ИВС, скорее всего. Мы даже точно этого еще не знаем. Сегодня мы, как только мы это услышали, я приехал к больнице, там было много людей, в том числе родители, мать этого бедного парня. Больницу оцепил ОМОН, никого внутрь не пускали, мать была в очень страшно на нее смотреть, но никого не запустили. Туда к нам никто не пришел, ни министр, никто. Поэтому мы пришли спрашивать от ответа вот сюда, на площадь. На площади до сих пор стоят люди, ждут. Они требуют того, чтобы отправили подставку. Во-первых, чтобы ответили все те, кто виновен в смерти этого парня. Во-вторых, чтобы в отставку отправили и правительство, и генерального прокурора, то есть всех тех, которые связаны с, скажем так, вот с этой ситуацией. И об этом было сказано прямо президенту, который вышел к народу.
Это был депутат от партии «Ныхас» парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия пребывает в ожидании очередного витка напряженности в грузино-украинских отношениях из-за Михаила Саакашвили. Накануне он публично извинился перед грузинским народом за допущенные ошибки и пообещал вернуться в Грузию. Политическая активность третьего президента неоднократно становилась причиной недовольства грузинских властей Украиной. Сегодня в Тбилиси также обсуждали и российское видение планов Саакашвили по возвращению в Грузию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Не беспокойтесь, стратегическому партнерству с Украиной ничего не угрожает», – успокаивал сегодня журналистов министр иностранных дел Давид Залкалиани. Тем не менее, судьба грузино-украинских отношений в Грузии остается злободневной темой. Есть опасения, что между Тбилиси и Киевом отношения могут испортиться напрочь, и все из-за фактора Михаила Саакашвили. Можно даже услышать ироничное высказывание о том, что с возвращением гражданства Украины Михаилу Саакашвили, а затем и с его назначением на должность секретаря Исполнительного комитета реформ Украины – образовался треугольник Тбилиси-Киев, Миша. И уйти из этого треугольника полюбовно пока не получается. Министр Залкалиани так и не сказал сегодня, когда вернется в Киев посол Грузии Теймура Шарашенидзе. Он еще в середине мая был отозван из украинской столицы в Тбилиси на консультации в ответ на назначение Михаила Саакашвили главой исполкома Совета реформ. Не стал глава грузинского внешнеполитического ведомства говорить о том, будет ли в очередной раз вызван в МИД для объяснений украинский посол Игорь Долгов. В последний раз за слова Саакашвили, как гражданина Украины, который вмешивается в внутриполитическую жизнь Грузии, украинского дипломата на ковер вызывали в июне. Повод есть и сейчас. Накануне третий президент извинился за свои ошибки и сообщил, что возвращается в Грузию, чтобы вместе с народом строить счастливое будущее Грузии. Это кино мы уже смотрели в 2016-м, когда он во время выборов хотел по морю приплыть, сказал министр Давид Салгальяни. Вспомнил он и о том, что из оппозиции Саакашвили у Тбилиси с Украиной были проблемы. На этот раз, по словам министра иностранных дел, Саакашвили ждет грузинское правосудие и осуждение со стороны международных наблюдателей.
Согласно избирательному кодексу, если гражданин другой страны вмешивается в избирательный процесс, это нарушение закона.
напомнил Давид Залкальяни. Яростно критиковал третьего президента сегодня и глава парламентского комитета по вопросам обороны Иракли Саакашвили.
Все это хвастовство нацелено на подбадривание своих сторонников. Наши оппоненты не к выборам готовятся, а ко дню после выборов. Только так они могут внести хаос и мятеж в грузинское общество и в политику. И заявление Саакашвили рассчитано на это.
Говорить о планах Саакашвили приходится второй день и представителям оппозиции. Вместо своих планов на предстоящие выборы они комментируют возможные версии возвращения Михаила Саакашвили на родину и его шансы стать премьер-министром. Потому представитель Европейской Грузии Левант Архнишвили сегодня сказал:
«Если приедет, если задержат, если народ выйдет на улицы, поймите, вести такую дискуссию – это подарок для грузинской мечты».
Но, судя по оптимистическим заявлениям представителей нацдвижения, такая дискуссия – подарок и для них. Начатый их лидером политический тест-драйв пока дает беспроигрышный результат, тем более, что Михаил Саакашвили не собирается сбавлять темп, желая обозначить свои региональные масштабы. На странице Facebook поздно ночью он написал:
«Сегодня было много грустных комментариев по поводу моего заявления по Грузии. Некоторые мои друзья, украинцы, просто оплакивают мое прощание с Украиной. Хочу сказать им: выше головы. Мы будем сражаться и в Грузии, и в Украине. Мы будем побеждать и там, и там. Для меня судьбы наших стран неразделимы. Для меня это одна борьба, и это будет одна общая победа».
Тем самым Саакашвили привлек внимание российских депутатов. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина агентству РИА Новости даже описала сценарий, как Саакашвили вернется на родину. В этой ситуации Саакашвили, вероятно всего, попытается перейти границу с Грузией в окружении толпы своих сторонников, превратив свое возвращение в политическую акцию. По мнению депутата Панина, не обойдется без США и цветных революций. Никаких предпосылок к цветной революции или мятежу в Грузии не видит специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубетидзе. Ему жаль, что лексика российского депутата Елены Паниной и депутата правящей грузинской мечты Иракли Саакашвили по поводу анонсирования беспорядок в Грузии совпадают. Грузинский международник сожалеет, что из-за фактора Саакашвили власть поставила под вопрос отношения со стратегическим партнером.
Украина отдельно работает, Грузия отдельно в вопросе оккупированных территорий. Нет никакой координации. Из-за фактора Саакашвили и своих узкопартийных интересов власти наносят ущерб стратегическим отношениям с Украиной. Вместо прагматичного учета национальных интересов грузинская мечта перед каждыми выборами пользуется фактором Саакашвили, пугает избирателя, что в случае их поражения вернется Саакашвили, будет война с Россией, будет мятеж. И факт, что на предыдущих выборах это работало.
Константин Шубетидзе надеется, что хотя бы на этот раз грузинский избиратель будет сосредотачиваться на избирательных программах политических партий и не пойдет к голосованию в октябре, как к выбору между Бидзиной и Мишей. По мнению Шубетидзе, грузинская власть из-за Саакашвили ставит себя в неудобное положение не только перед Украиной, но и перед международным сообществом. Ведь несмотря на то, что третий президент Грузии объявлен в розыск, он беспрепятственно передвигается и по территориям других государств. А это, по мнению Шубетидзе, указывает лишь на то, что западные партнеры считают политическим преследование Саакашвили грузинской властью. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Другим темам нашей программы. В среду российская медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей провели пресс-конференцию на тему «Станут ли Абхазия и Южная Осетия частью России?». В ней, в частности, по телефону принял участие вице-президент Международного фонда АПСНЫ, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Максим Гвинджия. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская обратилась к нему с просьбой прокомментировать свое участие в данном мероприятии и рассказать о своем видении поднятой темы.
Мероприятие приурочили к 26 августа, дню признания независимости Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией. Выглядело оно не как классическая или пресс-конференция в режиме онлайн, а скорее как серия интервью. Ведущий Артемий Голицын, креативный директор пресс-центра медиагруппы «Патриот», обращался к нескольким участникам, и главный его вопрос звучал так: станут ли Абхазия и Южная Осетия частью России? Максим Гвинджи Винджи, вице-президент Международного фонда АПСНЫ, в прошлом министр иностранных дел Абхазии, был участником конференции Сухума. Артемий Голицын связался с ним по телефону. Гвинджи пояснил, о чем его спрашивали и в чем состояла его позиция.
Мне позвонили журналисты, задали вопросы, попросили прокомментировать. Это я прокомментировал в записи по телефону. Они спросили, там, хочет ли Абхазия независимость. Вопрос, в общем, заключался в том, к чему стремится Абхазия. К независимости или к интеграции с Россией. Естественно, я ответил, что мы стремимся к независимости. Здесь общественное мнение не обсуждают. Здесь нет у нас на повестке такого вопроса, как интеграция с Россией. Кажется, один из вопросов, я помню, был о том, есть ли в Абхазии прозападные политики. Я тоже ответил, что такого здесь нет. И логически это бессмысленно, потому что основной приток туризма у нас из России и социальная поддержка у нас тоже из России. Вот и все. Такие вопросы очень часто уже задавались на разных других конференциях. Они давно уже задаются. Очевидно, это связано с тем, что и Россия, и другие страны, вообще весь мир видят, что у нас какие-то проблемы внутри, мы не можем почему-то никак встать на ноги. Я думаю, от этого.
По словам Гвинджи, о чем говорили другие участники конференции, ему неизвестно. Возможности вступить с ними в дискуссию у него не было. Он просто ответил на поставленные модератором вопросы. Аналогичным образом выглядело и общение с юго-осетинским гостем. Депутат парламента Южной Осетии Давид Санакуев, в прошлом также министр иностранных дел, выступил с несколько иной позицией. Он констатировал, что в республике существует два мнения по теме вхождения в состав России. Одна часть общества считает, что надо укреплять собственное государство, другая, что необходимо войти в состав России. Но российские эксперты и политики были явно настроены на полную интеграцию республик. К примеру, сопредседатель Российского политологического общества профессор Станислав Еремеев выразил уверенность в том, что братским народам необходимо объединяться, так как это тенденция 21 века. Он считает необходимым признать желание народов, живущих на постсоветском пространстве, жить вместе с Россией, и поддержал предложение движения «За правду» Захара Прилепина упростить для Абхазии и Южной Осетии процедуру вхождения в состав России. Россия всегда была сильна собиранием земель вокруг себя, а Грузия не является самостоятельным политическим игроком. Это надо воспринимать как данность, заявил Еремеев. Выиграли ли Грузия или Прибалтика, став независимыми, задается вопросом Еремеев и отвечает категорично: «Нет, проиграли. Давайте признаем, чтобы жить хорошо, нужно жить вместе с семьей». Еще более радикальных взглядов придерживался участник пресс-конференции, депутат Госдумы Евгений Федоров. Он считает, что все территории, которые в свое время входили в состав СССР, снова должны объединиться в одно государство. Нужно двигаться к восстановлению границ 1945 года и вести диалог с народами, желают ли они войти в состав России. Абхазия и Осетия входили в состав СССР. Они могут войти и в состав Российско-Белорусского союза. Понятие «русский» изначально многонационально. К этому надо вернуться. Это должно быть нормой. Если ты любишь Россию и говоришь по-русски, то ты русский, считает Евгений Федоров. Последним из выступавших был первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он уверен, что говорить о возвращении Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии могут только сумасшедшие или Саакашвили. Затулин констатировал тот факт, что в Абхазии и Южной Осетии разное отношение к вхождению в состав России. Абхазское общество щепетильно относится к своему желанию держать под контролем свою территорию. Абхазы боятся, что однажды они проснутся в стране, где им ничего не принадлежит. До сих пор парламент Абхазии не вынес ни одного решения, касающегося земельной собственности. Нужно решать. История затянулась, сетуют на несговорчивых абхазов Затулин. В налаживании взаимопонимания Абхазии, Южной Осетии с Грузией Затулин перспектив не видит. При этом Россия готова развивать отношения с Грузией. Итог дискуссии подвел профессор профессор Еремеев, который сказал: «Мы заинтересованы в успешности нашего интеграционного проекта, и мы достигнем цели». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия в эти минуты проходит экстренное заседание. Согласно информации корреспондента «Эхо Кавказа», требования отставки правительства и генерального прокурора поддерживает и правящая партия «Единая Осетия». Сообщается, что ее представители встречаются с президентом Анатолием Бибиловым. Между тем, около 400 человек остаются на центральной площади Цхинвали, где сегодня днем собралась стихийная акция протеста после сообщения о гибели в ИВС жителя Цхинвали 28-летнего Инала Джабиева. Он был арестован на прошлой неделе по делу о покушении на юго-осетинского министра внутренних дел Игоря Нанеева. Сам Нанеев отстранен от должности, возбуждено уголовное дело. К протестующим сегодня выходил и президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Однако диалога не вышло. Вскоре он покинул площадь под крики «В отставку!». Собравшиеся на площади требуют отставки правительства и президента, а также возбуждения уголовного дела против министра внутренних дел Игоря Нанеева. Отозванный для консультации посол Грузии вернется в Киев, когда Тбилиси сочтет это необходимым. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. В начале мая посол Грузии в Украине Теймураз Шарашинидзе был временно отозван из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Позже в МИД заявили, что решение о сроках возвращения дипломата будет зависеть от шагов, которые предпримут власти Украины в плане нормализации отношений с Грузией. Уже почти 4 месяца Шарашинидзе остается в Тбилиси. Залкалиани считает, что это обстоятельство не создает угрозы для отношений двух стран. В Грузии подтверждено 8 новых случаев коронавируса. По данным сайта stopcov.ge, в Грузии подтверждено 1455 случаев нового коронавируса. Выздоровели еще 6 пациентов. Всего количество излечившихся составляет 1196. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. От нового коронавируса в стране скончались 19 пациентов. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазии от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 67 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 13 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 19 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В медучреждение поступили 2 человека, 2 граждан республики переведены на лечение в Дагомыс. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 308 человек. Из них 117 человек выздоровели, 4 скончались. Оперативный штаб в очередной раз призвал граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности.
С региональными новостями была Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Строительный бизнес положительно оценил решение правительства о выделении 100 миллионов лари для страхования незавершенного строительства в Грузии. Однако у некоторых экспертов правильность этого решения и его своевременность вызвали серьезные сомнения. В ситуации разбирался Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня в Тбилиси и Батуми можно увидеть десятки незавершенных зданий, застрявших на разных стадиях строительства из-за различных мошеннических схем или банкротств. По данным мэрии, только в Тбилиси числится около 180 недостроенных зданий. Как правило, крупные компании избегают перекупать эти объекты, так как квартиры в них перепроданы по нескольку раз. Проблему пытались решить в столичной мэрии, которой после длительных переговоров удалось реанимировать несколько крупных объектов. Однако Однако это оказалось каплей в море. Вчера Кабмин принял решение выделить из бюджета и направить на завершение долгостроя 100 миллионов лари. По словам премьер-министра Георгия Гахария, этот шаг – один из элементов антикризисного плана правительства, направленного на преодоление последствий пандемии коронавируса. Мы запускаем программу отраслевой помощи. Сегодня мы решили, что будем всячески страховать незавершенное строительство в стране. Как известно, ранее для развития строительного бизнеса мы начали стимулировать ипотечное кредитование, субсидируя 4% по кредитам. Однако этого оказалось недостаточным, поэтому мы выставляем 100-миллионную гарантию, что ни одно начатое строительство не осталось незавершенным. Все помнят, что произошло после кризиса 2008-2009 годов. Незавершенные постройки до сих пор уродуют не только Тбилиси, но и многие другие города, а также создают огромные социальные проблемы для многих наших граждан, которые внесли свои средства в такое строительство, сказал Гахария. Глава Ассоциации строителей Ираклий Ростамашвили положительно оценивает решение правительства. На фоне остановленной экономики строительный сектор остается чуть ли не единственным, где сохранилась активность, говорит он. Это очень хорошее решение. Главное здесь, что незавершенное строительство в Тбилиси – это не только эстетическая сторона, но и очень большая социальная проблема. Это население, которое годами ждет квартир. Люди страдают, семьи были из-за этого разрушены. Некоторые даже покончили жизнь самоубийством, потеряв все сбережения. Кроме того, решение этого вопроса важно тем, что оно активирует экономические процессы. Вливание 100 миллионов лари в строительство означает вложение еще 200 миллионов от людей, которые получат готовые квартиры и начнут ремонт, что также трудоустроит многих людей. В то же время профессор Университета Европы, экономист Гочи Тутперидзе, подверг критике это решение властей. На девелоперский бизнес приходится основная часть пожертвований, предвыборную кассу грузинской мечты. Поэтому неудивительно, что сейчас на поддержку сектора выделяются колоссальные средства, говорит эксперт. Это чисто политическое решение. Экономическая польза весьма сомнительна, зато содержит коррупционные риски. При этом не стоит забывать, что в конце мая власти уже выделили строительному сектору около 450 миллионов лари в рамках антикризисных мер. Большинство зданий стоят недостроенными не по вине пандемии, а после кризиса 2009 года. И при желании у правительства было 8 лет, чтобы не вспоминать о проблеме в предвыборный период. Если власти заинтересованы оказать помощь бизнесу, на это существует механизм снижения налогов, что без сомнения оживит экономическую активность. Но вместо реальных мер правительство щедрой рукой раздает бюджетные средства приближенным бизнесменам. Тот факт, что строительный сектор находится далеко не в бедственном положении, свидетельствуют и данные Грустата. По статистике, в первом квартале 2020 года в строительном секторе было трудоустроено 59 160 человек. За аналогичный период 2019 года – 59 662 человека. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Мы прервемся на несколько секунд в нашей программе на срочную новость из Цхинвали. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия отправил правительство в отставку. Об этом сообщают наши корреспонденты в городе. Таким было одно из требований протестующих, которые остаются на центральной площади Цхинвали в знак протеста против гибели в ИВС 28-летнего Инала Джабеева. Продолжаем программу. В политических кругах Грузии продолжают обсуждение законодательной инициативы партии власти, касающейся наказания за принуждение и запугивание избирателя. Движет ли представителями грузинской мечты желание повысить демократические стандарты или это ответ на последнюю критику западных партнеров в их адрес? О точке зрения властей и их оппонентов по этому вопросу расскажет Серго Брегвадзе.
Наша цель – провести парламентские выборы 2020 по высшим демократическим стандартам, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талакадзе во время пресс-конференции, посвященной новой законодательной инициативе. Касается она изменений в избирательный и уголовный кодексы. Грузинская мечта предлагает наказывать людей, уличенных в запугивании избирателя, штрафом или домашним арестом сроком от 6 месяцев до 2 лет или лишением свободы на срок до 3 лет. В оппозиционных кругах это предложение называют популистским. В интервью грузинским СМИ депутат Европейской Грузии Отар Кахидзе заявил.
Эта инициатива – попытка пустить пыль в глаза обществу. Впрочем, я думаю, грузинский народ все прекрасно видит и понимает. Насилие и так сегодня карается законом. Ничего нового в этом нет. Оно не станет наказываться лишь после принятия этой инициативы.
Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе уверяет, что инициаторы руководствовались благими намерениями.
Оппозиция просто должна была что-то сказать. Они всегда пытаются что-то сказать. Вопрос в том, насколько логичны их комментарии. Мы выразили свою политическую волю, закон должен быть ужесточен, и он обязательно будет принят. Да, подкуп и до сих пор был уголовным преступлением, но теперь санкции за это будут более строгими.
О высших демократических стандартах представители правящей партии говорят во время всех выборов. Почему же возникла необходимость выдвигать эту инициативу за 2 месяца до очередного голосования? У члена политсовета Единого национального движения Тинатин Бакучава есть мнение на этот счет.
Грузинская мечта принимает эти поправки из-за того, что на партию оказывается сильное международное давление. У Единого национального движения есть альтернативное предложение, и, возможно, мы его представим в индивидуальном порядке.
О каком предложении идет речь, Бакучава не уточнила. Представители партии власти, между тем, продолжают обвинять оппозицию в нежелании поддерживать демократические нововведения, говорит спикер парламента Арчил Талакадзе.
Эти демократические изменения, предложенные нами, своеобразный политический рентген для оппозиции. С помощью этого рентгена стала хорошо видна старая деструктивная оппозиция. Впрочем, мы и так знали, что они не поддерживают демократические изменения. А этим они доказали, что у них нет поддержки в стране.
Политологу Гели Васадзе недовольство оппозиции вполне понятно. Эти демократические изменения могут быть использованы против оппонентов власти, утверждает эксперт.
Этой нормы, оно для кого? Потому что принудить, запугать и так далее, на самом-то деле может лежащего власть. Сразу же начинаешь думать о тех подводных камнях, которые могут быть. Представьте себе ситуацию, когда гражданин X заявляет, что его запугивают для того, чтобы проголосовать за оппозицию. Там очень много всяких воздействий. Законы, которые существуют, они вполне себе регулируют любую форму насилия над гражданами. Поэтому вот такая специфическая постановка вопроса, она, конечно, рождает большие подозрения.
Ничего плохого в инициативе властей не видит политолог Вахтанг Дзабирадзе. Проблема в его исполнении, считает он, что зависит только от политической воли властей.
Законодательство, касающееся избирательного процесса, никогда не было задействовано в полную силу. Новая инициатива, естественно, неплоха, однако у нас ведь и старые законы не работали. Где гарантия, что будут работать новые? Мы все прекрасно знаем, что в последние 30 лет не было ни одних выборов без попыток подкупа. Да и оппозиция грешила этим. Вот и сейчас мы примем этот закон, авторов похвалят международные организации, похлопают им в ладоши, а затем отложим этот закон на полку.
Изменения в избирательные и уголовные кодексы уже зарегистрированы в парламенте, и их рассмотрение планируется начать уже со следующей недели. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сложная ситуация сложилась на этой неделе в Абхазии в селе Лабра, в котором ввели 2-недельный карантин. Жители села провели митинг протеста против того, что их лишили на это время возможности продавать выращенную ими сельхозпродукцию. А обеспечить другими продуктами питания целое село на полмесяца бесплатно у властей самопровозглашенной республики тоже нет возможности. С подробностями наш сухумский автор Виталий Шария.
25 августа Министерство здравоохранения и санэпидслужбы Абхазии ввели в селе Лабра Ачимчирского района 14-дневный карантин после смерти одного из жителей с диагнозом COVID-19. Вчера лабринцы устроили у здания сельской администрации стихийный митинг с требованием снять ограничения и открыть дорогу из села, или же обеспечить сельчан медикаментами и продовольствием. Напомню, что в апреле апреле, когда коронавирус впервые проник в Абхазию, у нас все обошлось, как говорится, малой кровью. В частности, и потому, что девятиэтажка в Гагре, где проживала инфицированная семья, была тут же оцеплена правоохранителями и поставлена на двухнедельный карантин. Жильцов ее обеспечили на это время бесплатным питанием. Но вот когда в июле COVID-19 вновь был завезен в Абхазию из России, болезнь дала уже немало вспышек в самых разных уголках республики, и медики не могут теперь отследить все цепочки передачи инфекции. В село сразу же приехали медики в специальных защитных костюмах, которые осуществляют забор у всех биоматериала на анализ. В селе выявлено еще несколько COVID-инфицированных, которые находятся на самоизоляции дома. Но то, что дорога перед въездом в село перекрыта, было воспринято многими лабринцами как блокада. Хотя после войны население Лабры значительно сократилось с почти 2000 по переписи 1989 года до 500 по последней переписи, оно считается одним из крупных сел района. Каждый второй в селе выращивает овощи и фрукты на продажу. И сейчас их возмутила невозможность реализовать свою сельхозпродукцию. Вот что говорила одна из выступавших на митинге.
Кто нам заплатит прожиточный минимум? Скажите, чтобы мы прокормили наших детей, если нас на рынок не пускают. Что нам делать? Дайте кто-то ответ, дайте. Что делать народу? Наш несельский народ решили задушить и все.
Везде армяне.
Причем мы общаемся, мы со всеми общаемся. Кто мне приехал, сказал, карантин? Кто приехал, одну маску дал? Кто пришел, спросил, у тебя помощь нужна, тебе что там нужно, кто пришел?
Другие на эмоции говорили. В Абхазии 200 человек заболели коронавирусом. Почему все пишут о том, что в Лабре заболели? Даже в России знают о нас, звонят, спрашивают, что у нас происходит. Как будто во всем мире, кроме жителей Лабры, никто не болеет. Если 7 человек в селе больны, то не надо все село закрывать. Конец цитаты. В село приехал исполняющий обязанности главы Ачимчирского района Станислав Амичба. Обращаясь к нескольким десяткам людей, собравшимся в тени дерева у здания сельской администрации, он начал объяснять: «Мы предпринимаем эти меры, чтобы болезнь не распространилась. Мы понимаем, что люди вырастили овощи, фрукты и хотят продать на рынке, но жизнь дороже. Здесь уже человек умер, еще 7 человек болеют. Мы делаем так, как говорят медики. Это делается для вас и для людей, с которыми вы можете контактировать». Конец цитаты. Однако разговор его с жителями Лабры не заладился. Когда Станислав Амичба вспомнил о том, что во время грузино-абхазской войны он воевал неподалеку от этих мест и зачем-то неловко высказался о недостаточном вкладе лабринцев в победу, послышались крики несогласия. Видеоролик с этим тоже гуляет в соцсетях. И только после приезда к митингующим и разговора с ними министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия, сельчане стали расходиться. Цахнакия, в частности, сказал им: «По состоянию на 27 августа в селе 12 инфицированных, а это серьезная цифра». Конец цитаты. А вот незадавшееся общение Станислава Амичба с митингующими получило продолжение поздно вечером в соцсетях. Высший совет общественной организации АРО разместил в них текст обращения к нему. «Предлагаем вам публично принести свои извинения жителям села Лабра». Конец цитаты. Сегодня я позвонил жителю Лабры, герою Абхазии Асымбату Кирсиляну, и спросил его, как обстановка в селе. Он сказал: «Снова приехали медики, берут анализы. Сказали, что пока не будут протестированы все жители, карантин не будет снят. Да, в селе есть магазин, где можно купить хлеб, сахар, другие продукты первой необходимости. Но нас очень беспокоит, что у людей пропадает выращенная сельхозпродукция, которую мы не можем реализовать на рынке». Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время обзора абхазской прессы. В Сухуме для нас его подготовила Анаит Гагарян.
Цель визита двух грузинских политиков в Абхазию достигнута, считает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Единственным потерпевшим в этой истории, по его словам, можно считать советника президента Абхазии Лашу Саканя, да и то с оговорками. Он впоследствии скандала, хоть и ушел в отставку, тем не менее, свои компенсационные бонусы заработал. Хотя лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили и вице-спикер грузинского парламента пытались из посещения Илорского храма, которому она подарила икону Богородицы, сделать большую политику, мол, провела успешные переговоры с абхазами, ни один серьезный эксперт ни в Сухуми, ни в Тбилиси, ни где-либо еще не воспринял ее слова за чистую монету, отметил главный редактор газеты «Чегемская правда». Он пояснил, почему в этой истории выиграли все. Лидер Альянса патриотов получила козырь, о котором она могла только мечтать. В канун парламентских выборов появилась возможность навязать доверчивому электорату мысль, что она единственный политик в Грузии, который способен договориться и с русскими, и с абхазами, со всеми вытекающими из этого дивидендами. Кремлевские кураторы Альянса патриотов, которые договорились с Сухумом о визите Инашвили, могут потирать ручки. Они все сделали, чтобы рейтинг опекаемой ими грузинской партии накануне выборов возрос. Президент Аслан Джания, у которого с приходом к власти особо не складываются разговоры с Москвой, дав добро на постановочные переговоры, немного растопил лед в отношениях Кремля и Сухума. Абхазская оппозиция в лице ветеранской организации АРУА, сильно возмутившись произошедшим, наконец пришла в себя после проигранных в марте президентских выборов. Реальных грузино-абхазских переговоров то, что происходит в Женеве, считать таковым не стоит. В ближайшие годы не предвидится, ибо к ним не готова ни одна из заинтересованных сторон, заключил Инал Хашик. Блогер Тенгиз Джопо на своей странице Facebook высказал свое мнение по поводу пенсионной проблемы, которую, по его словам, не смог решить премьер-министр Александр Анквап. Именно люди пенсионного возраста больше всех верили в корифея абхазской политики. А раньше мог, раньше он в такой просак не попадал. Старость, наверное. Однако справедливости ради, касаясь этой темы, нельзя обойти и тех, кто новую власть с пеной у рта ругает. Хочу задать скромный вопрос. А что, в Сбербанке пенсии начали воровать только 4 месяца назад? А до этого они там что делали? Пенсионный фонд в изгнании формировали? Хочу заметить, что проблема эта накапливалась из года в год. Вот и накопилась настолько, что терпение у русских лопнуло. А кого-то мы наказали за сбербанковские махинации. Хорошо, что еще и не наградили. Вообще, любовь политизировать любую проблему у нашего политического истеблишмента просто необузданная. Народ приходит к ним с проблемой, а они тыкают пальцем на своих оппонентов. Вот, мол, они виноваты. Так и живем 27 лет. Одни обвинят других, потом те обвиняют этих, а народ в очередях стоит и верит, что виноваты русские их пенсионный фонд, написал Тенгиз Джопуа. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Гость недели». Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты Белоруссии после того, как власти арестовали ее мужа, известного блогера Сергея Тихановского, собиравшегося баллотироваться на выборах. И во многом неожиданно для себя она превратилась, если не в лидера, то в символ белорусского протестного движения. Тихановская была зарегистрирована. Власти, очевидно, не сочли ее серьезным соперником для Александра Лукашенко и вскоре обнаружили, что в условиях, когда все основные кандидаты оппозиции отстранены от голосования, Тихановская стала объединительной фигурой. Ее митинги собирают десятки тысяч людей. В Вильнюсе, куда Светлана Тихановская была вынуждена уехать из-за угроз ей и ее семье, с ней встретилась корреспондент русской службы «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Судьба вас неожиданно, вы сами это не раз говорили, вынесла вас на передовую историю. И вот еще недавно, несколько месяцев назад, говорили о том, что в жизни аполитичны, как и большинство белорусов. Да. И теперь вот в новой роли вы, как и весь белорусский народ оказался в новой роли, который вот у нас прямо на глазах обретает национальное самосознание, рождается вот как единый социум. Как со стороны вы смотрите сейчас вот на этот процесс в истории белорусского народа?
Колоссальный. Очень жаль, что я сейчас не там. Когда мне рассказывают, какие эмоции витают во время вот этих демонстраций, люди выдвигают свои требования, уходи, но они идут с любовью, и они счастливы, что преодолели свой страх, они счастливы находиться там. Нету злости, нету ненависти какой-то. Они понимают, что они борются, что это будет тяжелая борьба, но несчастливы от этого, несчастливы, что они себя почувствовали единым, почувствовали себя нацией. Да, правильно, мы, большинство было политичным, вспомните прошлые выборы. Чуть не туда ходить, да, все равно же ничего не поменяется. А сейчас каждый понимает, что от каждого зависит очень многое. Такой поворот самосознания людей, ну, творится история.
Часто говорите, что белорусский народ проснулся. Кто или что разбудило спящую белорусскую красавицу? Что за поцелуй истории случился? Кто и что на это повлияли? Если шок от избиений граждан силовиками, вот эти убийства, минимум 6, да, пытки, десятки пропавших людей, это уже не до сказочных нам аналогий здесь, это уже не поцелуй, а укус истории.
Революция сознания, она не пришла после 9 августа, она формировалась и раньше, но просто это не было очевидным. Все началось давно, я считаю, что с Сергея Тихановского, потом пришел ковид, который показал, что наши чиновники не уважают своих людей, и накопилось. И то, что случилось 9 августа после выборов, люди вышли с мирной демонстрации против фальсификации выборов, но то, во что это переросло, это даже подтолкнуло тех людей, которые и не думали в этом всем участвовать. Они увидели, но это последняя капля была. Как можно было так обращаться со своим народом? Это избитые синие люди. То, что они рассказывали, я находилась, ну, просто в шоковом состоянии. К сожалению, власть совершила преступление, которое, ну, не сотрется уже с памяти. Оно не сотрется.
Вот белорусы говорят сейчас, своими действиями последних месяцев Лукашенко обнулил свои достижения и заслуги за 25 лет перед страной. Они, естественно, есть. Люди удивляются, неужели ему не важно, каким он останется в памяти сограждан. И в свою очередь, вот Светлана Алексеевич в интервью белорусской службе «Радио Свобода» сказала следующее. Лукашенко важно, каким он останется. Она считает, что важно. Каким он останется в истории. Я бы хотела, чтобы мир нашел форму, в какой можно вступить с ним в диалог, даже и с привлечением Путина. По-моему, это единственный человек, которого Лукашенко сейчас слушает.
Было бы очень достойно остаться просто первым президентом, который так долго правил, который ушел в отставку по желанию людей, и не превращать свой уход в какие-то кровавые побоища и не вызывать ненависть. Простить, наверное, никто не простит, но мы вообще белорусы не злопамятные, и если, мне кажется, сейчас уйти достойно, то, возможно, это будет очень большим смягчающим обстоятельством.
Президент Путин в интервью российскому телевидению сказал, нет необходимости пока для ввода российских сил в Белоруссию, но в России создан резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи. По мнению Путина, союзный договор, договор о коллективной безопасности дают России возможность помогать соседней стране для обеспечения стабильности. То есть он такой возможности не исключил. Как вам кажется, это послание кому? Может быть, для успокоения Лукашенко, для западных партнеров?
Я не думаю, что Владимир Путин мог бы сказать слова, которые ничего не значат. Они наверняка что-то значат, но поводов для ввода какой-то помощи ОМОНа не будет, потому что у нас сугубо мирные протесты. Никто из белорусских людей не хочет силового решения вопроса. Поэтому причин для введения помощи в виде каких-то силовых организаций вообще нет. Это наша внутренняя проблема, внутренний вопрос, который белорусы должны решать белорусским правительством.
Рабочие больших предприятий. Сейчас мы видим стачкомы. Вот эта часть белорусского народа, неспешная, трудяги, которые далеки от политики.
Они же и составляют костяк нашего общества, их очень много. То, что они не смогли смириться с этим беспределом, что творится, и вышли на забастовки, это, конечно, говорит о многом, что это уже предел терпения, все. Я тоже думаю, что только для забастовки, ну, не хотелось бы, чтобы они, конечно, были длительными, потому что это все-таки по экономике удар, но таким образом можно заставить Лукашенко уйти.
Мы разговаривали со Светланой Тихановской в приютившем ее с детьми в Вильнюсе в 50 километрах от только что построенной белорусской атомной станции. Литва с самого начала была, мягко говоря, не в восторге от близкого соседства своей столицы со столь опасным объектом, расположенным сразу после границы, к которому у нее были и технические претензии. Как и другие страны Балтии, Литва объявила, что не будет покупать производимую на нем энергию. Если число государств, которые поступят так, также увеличится, белорусская экономика потерпит миллионные убытки. По словам экологов этой страны, атомная станция в принципе не нужна и самим белорусам. Более того, спрашивают они, кто может исключить, что Лукашенко не использует БелАЭС в качестве, так сказать, ядерной дубины, которой будет размахивать в критической для себя ситуации.
Позиция Тихановской по этому изначально крайне закрытому российскому объекту, здорово поссорившему Минск и Вильнюс, такова. Станцию, если и стоило возводить, то только после всестороннего обсуждения всех вопросов с собственными гражданами и с соседями. А теперь, когда станция построена, но пока технологический процесс там не запущен, отношение к этому противоречивому объекту, считает она, могли бы выразить, как и другие принципиальные для Белоруссии вопросы, кандидаты в президенты на новых выборах. Главное к ним сейчас продвигаться.
Со Светланой Тихановской, которая баллотировалась в президенты на последних выборах в Белоруссии, встретилась в Вильнюсе корреспондент русской службы «Радио Свобода» Ирина Петерс. Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс из-за угроз ей и ее семье.
Гость недели.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.